Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Дорогие слушатели, здравствуйте. Сегодня пятница, и, как всегда по пятницам, в нашей студии Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, профессор МГИМО и главный редактор журнала «ФОМА». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Неделя такая, ее начало выдалось тяжелым. Три человека ушли, прям практически в один день. Это и архимандрит Кирилл Павлов, о котором знает вся церковь, наверное, вся православие даже. Это Игорь Ростиславович Шафаревич, известный математик и философ. И представитель России в ООН Виталий Чуркин. Тоже вот как-то вот три человека так разом.
И в этот же день, прошу прощения, в этот же день еще погибли наши солдаты в Сирии.
Да, тоже.
Четыре верно. Человека.
Четыре человека. Да. Советники, если не ошибаюсь.
Советники, да.
Вы знали кого-то из этих людей?
Лично нет, но, конечно, что касается отца Кирилла, то это был человек, который, вот если говорить таким светским языком, безусловно, авторитетный, безусловно, человек, пользовавшийся колоссальным, и, если можно так сказать, наверное, даже безграничным уважением и почитанием русской церкви. И у нас иногда так разбрасывается словом «старец», вот, но я думаю, что, конечно, вот, он именно принадлежал вот к этой особой, как городе людей, к особым людям в церкви, таким духовным учителям подлинным, которые... Действительно, встречи с которыми для людей не проходили незаметными. Сейчас много этого всего, вот благодаря соцсетям мы видим, и люди, которые имели счастье вот, общаться с отцом Кириллом, вот, и отец Павел Великанов, вот ваш
постоянный автор.
Да, постоянный автор, вспоминал, как, будучи студентом семинарии, они приходили там, и что-то такое было, ну, совсем, казалось бы, обычное, там, какой-то чай он им давал, какие-то плюшки, но это всегда... Вот мне кажется, то главное, что от священника человек может получить, они всегда уходили успокоенными, вдохновленными, это очень... радостными, это очень такая важная...
Интересно, что о нем знали все, несмотря на то, что последние больше 10 лет он был болен, не выходил никуда,
да,
и был прикован к постели, и никого не принимал. И это тот период, когда произошло такое, ну, не то чтобы массовое выцерковление, но когда огромное количество людей из числа тех, кто сейчас ходит в храм, как раз туда пришли. А его основная вот такая духовническая деятельность, служение, как раз пришлось на... Ну, понятно, что он служил в советское время и в 90-е годы, но тогда ведь не так много народу уходило в храм. Но, тем не менее, вот этот феномен непонятный, очень хороший, его знали все.
А непонятно, что вы имеете в виду?
Ну, вот когда мы говорим про...
Вы имеете в виду старчество вообще?
Нет, не просто... Нет, я о другом, о том, что...
Что все знали?
Его все знали, хотя последние 10 лет, даже больше, его никто не видел, с ним практически никто не общался.
Ну, все-таки нельзя сказать, что совсем никто не общался, но общались, конечно, ну, может, намного более ограниченный круг людей уже, наиболее... близких, конечно, те, кто заботился, помимо прочего. Но я думаю, что это как раз-таки есть одно из подтверждений вот такой подлинности да, и будто подлинного такого духовного подвига. Вот. И, конечно, это... Даже сложно сейчас слова какие-то подобрать, но вот знаете, что Святейший Патриарх вчера совершил отпевание отца Кирилла в Лавре. Вот. И это, конечно, такая, ну, не знаю, страница, эпоха, да всех этих слов недостаточно. Это нужно как-то вот пережить, потому что вот это...
Очень примиряющая это... фигура. Я последние дни смотрел в соцсетях люди, которые друг с другом не разговаривают по много лет, которые совершенно по-разному смотрят, в том числе, на происходящее в церкви. У всех, конечно, к отцу Кириллу...
Знаете, вот это очень грустно, то, что вы сейчас сказали, я имею в виду не то, что примиряющее, а то, что люди не разговаривают, это значит, что вот что-то, чему мы должны были научиться, вот у таких людей, как отец Кирилл, значит, мы все-таки не научились. То, что мы должны были унаследовать, значит, мы не унаследовали, потому что наивно говорить, что вот было другое время, а вот у нас что, у нас более сложное время. И вот люди, которые в то время находили в себе силы, да, и вот... И сейчас даже получается, что вот и после смерти своей как-то вот примеряют, как вы справедливо сказали, но вот очень грустно, что разделение существует вот среди нас, да, и это совершенно точно, это то, чего не должно быть, да, это следствие греха, а не следствие жизни по Евангелию, и... Может быть, для кого-то это тоже повод задуматься.
Но когда видишь, что никто, ни одного не оставил плохого комментария, когда все пишут об этом человеке не просто только хорошее, а все как-то преклоняются перед личностью, простите за этот пафос, ну вот, есть какая-то надежда.
Да, вы знаете, это вот именно, мне кажется, вот тоже такой замечательный пример того подлинного пастырства, который на самом деле... приводил людей не к себе, а ко Христу. И я думаю, что это даже не то, чтобы преклоняться перед личностью, а это вот понимание того, что это был человек, который вот, ну, не себя, так сказать, пытался как-то вот возвеличивать, не для себя искал какого-то там общения, еще чего-то, не изображал себя там какого-то великого старца. Да? Человек, который именно вот жил Евангелием, и поэтому люди, которые к нему приходили, они тоже... проникались вот этой жизнью. Вот эти вот свидетельства очень простые, вот в частности, то, которое я уже сегодня вспомнил от отца Павла Великанова, они ведь показывают, что это совершенно не обязательно, вот как, знаете, многие там ждут, ну, а что такое там старец? Вот ты приходишь, он тебя смотрит, тут же начинает тебе рассказывать сначала твое прошлое, потом твое будущее, потом еще что-то. И люди в основном, в принципе, ведь ищут этого, да?
Ну, хочется волшебства.
Да, либо волшебства, либо исцеления от болезни там и прочее, прочее. А мне кажется, что главное... Это, кстати, тоже все есть, да, это тоже все можно получить у человека, умудренного духовным... подвигом, вот. Но самое главное, это вот то, чему можно научиться, это вот радости христианства, понимание того, что есть подлинное христианство, что есть радость. Это как вот батюшка Серафим Саровский, да, говорил, кто-то, я недавно прочитал, кто-то так даже с иронией сказал, ой, а вы что думаете, Серафим Саровский прям такой вот сидит благодушный старчик, Христос воскресе, всем говорит. И вот в этом образе, который сложился, да, вот человек попытался так критически к нему отнестись, причем, знаете, не с позиции ерничания такого, а с позиции, что настоящее христианство не в этом, он был там пламенный, и так, ну, естественно, Серафим и прочее. Это все так. Но мне кажется, что вот это простое, тихое христианство, радость о Христе, радость, которую христианство должно нести, она через простые вещи тоже проявляется. И не нужно пытаться вот как-то иронизировать по этому поводу. Мне кажется, здесь ирония совершенно неуместна, потому что это не так просто. Это может быть сложнее всего многого другого. Вот именно сказать каждому приходящему, сказать «Радость моя, Христос воскресе». Для меня этот образ совершенно нелубочный такой. Да? Так же, как и вот рассказ отца Павла, почему я о нем уже в третий раз вспоминаю, да? Я просто понимаю, как это тяжело, потому что, когда ты находишься в гуще людей, у тебя постоянные встречи, ну, можно научиться там натужно улыбаться, думая при этом о чем-то другом и так далее. Тут, поверьте, знаю, что говорю, так сказать, да? А вот когда вот просто передавать, испытывать радость, и эта радость передавать людям, это действительно духовный подвиг, это не лубок никакой.
Ну, еще в завершении, наверное, стоит сказать, что много легенд связано с именем отца Кирилла.
Да.
Участие в войне, когда действительно, там, вплоть до последнего времени, многие думали, что тот самый сержант Павлов,
дом Павлова,
которого,
да,
назван дом, это как раз будущий архимандрит Кирилл. Ну, потом вроде бы как выяснилось. Но это не умаляет, опять же, его участие в войне, в Сталинградской
битве, участник войны, конечно. Да, это совершенно точно. Я не знаю точно, по-моему, там, так сказать, этот вопрос как-то никогда и не разрешился ни в одну, ни в другую сторону.
Нет, разрешился. В итоге был найден тот самый сержант Павлов, вот так, и да. Его биография, он умер, ну, относительно тоже недавно, ну, может, лет 20 назад, пережив и войну, и многие события. Но он был найден, по крайней мере, тот самый исторический. Но, опять же, это не умаляет того, что он прошел всю войну и после войны, в результате войны. Это же плеяда людей, которые, как тоже уже, архимандрит Алипий Воронов, пришедший к Богу во время войны, наместник Псково-Печерского монастыря, многолетний художник, mm-hmm. собравший да. потрясающую коллекцию. На минувшей неделе вы участвовали в конференции «Уроки истории». Она была посвящена памяти погибших в февральской революции 1917 года. Вот мы стали отмечать такие даты. Мы как-то к февралю никогда не обращались раньше. Ну, обращались историки, проходили конференции, но общественных каких-то публичных мероприятий с этим связанных не было. А здесь памяти погибших в февральской революции. Мы как-то даже не привыкли помнить о том, что во время февральской революции гибли люди. Это не октябрь. Что это за конференция была?
Ну, это была конференция, которая была организована фондом Нобеля, но не тем, который вот раздает премии, но, как уверяют организаторы и члены этого фонда, что вот этот настоящий.
Они же все родственники, это же большая-большая фамилия.
Да-да-да, и действительно там интересные. Я не очень хорошо знаком с деятельностью этого фонда, но то, что я знаю, вызывает интерес, как минимум, уважение. Вот, я туда был приглашен по линии Императорского православного палестинского общества, поскольку они тоже принимали и в организации, в проведении вот этих дней, потому что два дня было не только конференция, там большая программа была, вот и концертная, был очень интересный концерт, и выставка была открыта как раз вот по теме этой конференции, которая в субботу прошла в Храме Христа Спасителя. И мне кажется, что очень важно, что вот эта череда воспоминаний, которая, естественно, сейчас началась, и мы, понятно, что весь год будут, и потом, наверное, будут какие-то мероприятия разного рода совершенно, связанные с событиями столетней давности. И очень важно, мне кажется, что была вот эта конференция посвящена февралю, потому что, ведь по большому счету, недавно вот об этом говорили, в церкви Святейший Патриарх говорил, революция все-таки в 17-м году была одна, это была именно февральская революция. Вот. А октябрь — это уже, собственно, так сказать, наиболее радикальные элементы, да, захватили власть, вот, или, так сказать, узурпировали, не знаю, как угодно там, в результате некой внутренней борьбы уже и того, что те, кто в результате вот февральских событий ее получил, не смог удержать. Вот. И, конечно, здесь многое можно и нужно говорить, потому что это нужно, там, не знаю, анализировать. И были, кстати сказать, возвращаясь к конференции, были очень интересные доклады, был очень интересный состав конференции. Конечно, может быть, излишне, знаете, тут там была такая сложность, что были приглашены действительно серьезные ученые, а также представители вот русского зарубежья, очень интересные со своими выступлениями. И это было очень насыщенно, но такие вещи, вот опыт показывает, что там полтора часа нужно прерываться, делать какие-то, ну, там в силу разных причин, это было такое более чем двухчасовое такое пленарное заседание. Вот. Ну и плюс все-таки, знаете, всегда в таких случаях испытываешь колебания, вот либо делать, собственно, научный такой доклад, да, но тогда научный доклад предполагает соответствующую аудиторию, да, а когда собирается очень большая аудитория и разные люди, как в этот раз было, то там вот и чередовались такие более научные выступления, да, с более такими все-таки публицистическими. Ну, в частности, вот я понимал, что поскольку я там ближе к концу выступал, понимал, что сейчас вот никакого доклада вот уже не получится, у меня было что-то заготовлено, но я по ходу, так сказать, это переформатировал в какое-то небольшое выступление. Но были очень, на мой взгляд, очень интересные доклады академика Туркунова, ректора МГИМО, вот, которые как раз-таки, они именно были сконцентрированы на теме «Февраль», и что там происходило с историческими примерами, с цитатами дневниковыми того времени, вот, которые показывали вот, очень интересные и важные какие-то моменты.
Ну, сейчас вот. Очень хороший проект с дневниками, связанный прожито, где все это можно набрать.
Да. Вот. Академик Чубарьян выступал, как всегда, очень, так сказать, убедительно, интересно. Вот. Анна Витальевна Громова выступала, тоже хорошо вам известная, из Елизаветинского общества. Вот. Академик Петров. Ну, в общем, такой министр культуры Мединский сделал такое сообщение. Не приветствие, знаете, как традиционно министр приходит, приветствует, но все-таки как историк, вот, и человек этой темой интересующийся, сделал тоже такое, в общем, содержательное у него было выступление по теме, вот, и я повторяю, представители нашего зарубежья, там, Шаховской, Вот. Мне кажется, что было интересно, и я сожалел, что не смог остаться потом там и на выставку, и на концерт, ну, пришлось уехать, но мне кажется, хорошо, что вот такие проходят встречи. Я, собственно, немножко от темы отошел, когда выступал, я говорил о том, что...
Вы новомученик.
Да, я говорил о новомучениках, там, ну, просто такой был, там Анна Витальевна стала Громова об этом говорить, и я как-то подхватил, мне казалось, что это важным, и я единственное посетовал на то, что... В зале, несмотря на то, что в зале много людей, там было не так много молодежи. Вот. И, ну, это там, я не хочу, так сказать, если никого сейчас упрекать, организатор, все там понятно, что всегда тяжело такое мероприятие масштабное провести. Но я просто вспомнил пример, как мы в свое время в ФОМЕ делали тему номера о новомучениках, и мы просто делали такой мини-опрос среди студентов, аспирантов московских вузов. И большинство из них не знало, что такое Бутовский полигон. Вот.
Ну, даже Бутовский полигон.
Даже Бутовский полигон, да. То есть то, что мы называем там русской Голгофой и так далее. Вот. Это, конечно, место, в котором там, в 1937-1938 годах только более 20 тысяч человек было расстреляно.
А что можно делать сейчас, чтобы знали о Бутовском полигоне?
Я думаю, об этом надо говорить. Но вы знаете, вот...
Рядом с Бутовским полигоном коммунарка, про которую вообще никто не знает. Там даже дороги нормальной нет.
Вы знаете, я, честно говоря, вот... иногда не то чтобы испытываю чувство растерянности, но скорее думаю над тем, что нам нужно как-то очень сильно всем, да, понимать, что сейчас настолько разные существуют аудитории, вот, что необходимо пытаться вот важные вот эти темы, важные, их, они, во-первых, об этом нужно все время помнить, все время говорить, потому что, знаете, вот ты когда варишься там в каком-то своем соку, то, что называется, да, вот, ну, так или иначе, вот у нас есть некая православная среда, да, ты, не знаю, ты едешь там паломничество какие-то с друзьями, праздники, заговения, разговения там и так далее, так далее, вот, и тебе кажется, ну, это все же все знают уже, все все понимают там, ну, как можно не знать, что такое Бутовский полигон, как можно там и так далее, там, подобное. Вот. А потом ты читаешь как какую-нибудь ерунду в соцсетях или смотришь, там, как на федеральном канале показывают какие-то, ну, такие уже глупости. Я просто сейчас не могу даже это вслух произнести, то, что я на одном из федеральных каналов видел на днях уже в новостях. Да, это крутили там, не знаю, минут 10, показывали какого-то восточного мастера, который там, так сказать, и это в интернете потом гуляло, ловко, так сказать, натренировал уязвимые части тела, так сказать, да, и все это вот показывают. И ты понимаешь, что это как-то какой-то другой мир уже совершенно, да. То есть, понимаешь, как-то какие-то тектонические сдвиги происходят. И понимая, что вот слова там, когда, там, не знаю, священники говорят про нравственность, про духовность, да, эти многие слова приелись, но ты понимаешь, что вот эти слова, это, если хотите, это такой якорь, который, если вот его сорвет, то этот корабль улетит и разобьется, так сказать, о рифы. Потому что, ну, понимаете, это какое-то такое вот тектоническое смещение. Опять же, не хочу пафосно вскрикивать во времена о нравы, тем более, что всегда вот находились люди в любое время, которые об этом кричали. Но посмотрите, это ведь действительно там какой Бутовский полигон. Вот люди живут совершенно в другом смысловом пространстве. Я думаю, они не то, что не знают, они даже не поймут, если им пытаться объяснить, почему это важно. Вот. И, но я, поймите правильно, я сейчас это говорю не с высоты, так сказать, вот собственной духовности, а я говорю об этом как об упущенной возможности. То есть мы довели вот до этой ситуации.
Я понимаю. У меня очень яркое впечатление было буквально осенью, когда у Бутовского полигона в День памяти... На Бутовском полигоне, кстати, тоже стараниями Игоря Горькова вычитали имена на следующий день, а непосредственно в День памяти жертв политических репрессий, кстати, тоже на следующий, читали у Словецкого камня. И когда я туда пришел, я обнаружил, что очередь, которая растянулась там через весь сквер к политехническому музею, ну, действительно, довольно много народу пришло, но все друг друга знают. Вот все эти люди, я просто понимаю, что я знаю, если не, ну, не каждого, естественно, ну, из
каждого
этих
второго,
людей,
да.
Каждого третьего, четвертого, а этот второй знает третьего, да. И, в общем, вся очередь знакома друг с другом. Все люди, которые целый день стоят при плохой погоде, ждут своей очереди, они все друг с другом знакомы. И, с одной стороны, это ужасно.
Да, да, ну, это, по крайней мере, наводит на мысли, потому что действительно это знаете, как вот мне недавно один знакомый говорит, ой, мы перешли в православную школу, там, так замечательно, это так прекрасно. Я говорю, что же такое замечательно? Ну, говорит, просто это нормальная школа, вот мы там сменили три школы, и это был ужас тихий. И этот человек так рад, а я понимаю, как это грустно. Я, кстати, сейчас не пытаюсь там выступить каким-то апологетом православных школ, они тоже есть разные, и по качеству преподавания, там, и по, я не знаю, там, организации жизни и прочее. Но когда человек вот признается в том, что, собственно, ничего особого в этой школе нет, но он, по крайней мере, спокоен, что там, так сказать, не найдут в туалете наркотики, там, не знаю, шприцы, еще чего-то, и не ругаются матом ни ученики, ни учителя громко, да, вот, и потом не окажется, что там учительница в какой-то соцсети там ведет совсем другую жизнь, не такую, как в классе, и это уже воспринимается как некое достоинство, то ты... Но, опять же, я говорю, что это вот самое неправильное, неблагодарное, это становиться в позицию такого обличителя, говорить, ой, как ужасно, какие это ужасно, да нет, это вот мы... Мы в этой ситуации находимся. И знаете, я сейчас вот с некоторых пор стал более активно в соцсети ВКонтакте присутствовать, да, и чувствуется разность аудитории. Вот.
Чувствуется.
Да, сначала ты раздражаешься вот каким-то таким, ну, такой прямолинейности, грубости больше, чем в Фейсбуке даже, да. В Фейсбуке все-таки это хамство, оно такое изощренное, да. А тут ты понимаешь, что вот, ну, опять же, вот самое неправильное, так сказать, обижаться. Можно, конечно, банить всех подряд, но понятно, что...
Зачем?
Да, что люди совершенно, вот, они настолько не привыкли к диалогу, да, и настолько вот, ну, тяжелая ситуация, то есть нам нужно друг к другу пробиваться, это очень непросто, и, но это, я не вижу просто этому альтернативы. Понимаете, можно, конечно, возмущаться там по поводу, громко и охать по поводу реакции на некоторых там украинских сайтах по поводу смерти нашего посла Чуркина,
да,
вот, но есть над чем работать, так сказать, сами, здесь у нас. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в студии Светлого радио. Говорим о том, что чувствуется разрозненность, чувствуется то, что мы друг про друга, в общем, ничего и не знаем. Мне кажется, это самое, ну, один из главных факторов этого разрушения.
Вы знаете, даже, может быть, не то, что не знаем, а самый главный фактор, что не хотим знать. Вот не хотим, это, в общем, это, знаете, это как-то вот, опять же, это какое-то, это, что называется, в воздухе, да. Ну, вот такой пример я вам приведу. Мы, скажем, вот мы когда учились в институте, да, вот были какие-то, у нас были интересные у нас преподаватели, да, и мы использовали там возможности любые, чтобы с ними там пообщаться вне лекционной, вне семинарской аудитории, да, вот там они обменивались книжками, задавали вопросы, провожали там и прочее. Вот у нас не было возможности написать им по электронной почте или в социальной сети. Вот. И формы работы были, ну, две, лекции, семинар, все. Сейчас все поменялось, и при этом все равно, понимаете, вот, ну, есть же у студентов преподаватели, которые им интересны, там, любимые преподаватели, нелюбимые, понятно. А форм общения очень много, возможностей студентов общаться с преподавателями очень много, не общаются. Вот мы же говорим с коллегами, да, там, электронная почта, твои социальные сети, ты там присутствуешь, там, не знаю, деканы у нас присутствуют и прочее.
Ну, это же извечный страх, опасение, как же так, это же преподаватель, о чем я с ним буду говорить, а вдруг он увидит, что я то-то, то-то и то-то.
И вы знаете, это, наверное, тоже, но чаще это просто... ну, или так, может быть, не чаще, но вместе с тем это какая-то, знаете, такая вот тотальная... потеря интереса. Нет, конечно, всегда можно сказать, что это преподаватель неинтересен, потому что с ними не общается. Но мне кажется, дело не в этом. Это просто вот... Ну, а зачем еще кому-то что-то, какой-то задать какой-то вопрос, что-то узнавать, если можно просто, я не знаю, в это время, там, я не знаю, сыграть в какую-нибудь игру или посидеть там в каком-нибудь чате и прочее. Мне кажется, что это вот некая общая такая интеллектуальная и душевная расслабленность.
Ну, это не только наша проблема. Я общаюсь, у меня приятница учится в Америке, я спрашиваю, вы общаетесь о чем-нибудь с преподавателями, кроме вне там, стен вуза? Нет, а зачем, а о чем? Они с нами сами не общаются.
Ну да, так я и не говорю, что это только наше, но более того, там это вот извечный парадокс условий и их неиспользования, да, вот когда чего-то нет, ты это всегда пытаешься, так сказать, найти. Я помню, вот я как раз когда учился в Штатах в 93-94 году, меня что поразило? У нас как раз преподаватель все время бегал, искал, ну вот есть кафедра, на кафедру зайдешь, а преподавателя нет или есть, но у них там планерка, или их там много сидит, неудобно отрывать. А тут все-таки у любого профессора есть свой офис, на нем написано так называемый office hours, да, офисные часы. И я по традиции, так сказать, русского студента, всякий раз, когда там я ходил к разным преподавателям, я всегда, когда приходил, я стучался и говорил, простите, что я вас отрываю. Они всегда искренне изумлялись, они говорили, да вы нас не отрываете, вот у нас офис АУС сегодня там с 2 до 4, я с 2 до 4 здесь сижу.
Специально для вас.
Да, специально для вас, мне и должен сидеть и отвечать на ваши вопросы. Самое удивительное было, что я почти никогда не видел там студентов, к которым мы приходили. Это правда, да.
Еще одна тема интересная. Мы о ней в этой студии уже говорили, даже несколько программ сделали. «Роботы наступают». Угу. Она вроде бы впрямую тем, которые мы обычно здесь обсуждаем, не касается, но, тем не менее, это действительно такая значимая проблема для общества. У вас видеоблог, в котором вы об этом говорите, и правда, через какое-то время эта проблема может стать очень острой для всего мира. Вот недаром же, наверное, Швейцария предлагала своим гражданам, ну, другое дело, что из этого получилось, но предлагала своим гражданам значимые, довольно значимые деньги.
Обязательно минимальный доход. Да. По факту гражданства, выплачивается. Да.
Это же уже, я так понимаю, первый шаг к тому, это понимание того, что в ближайшее время ситуация с рабочими местами, ситуация в обществе может очень сильно измениться. Кстати, это очень хорошо перекликается с темой февраля 2017 года.
Ну, каким-то образом, да, будем надеяться, что не таким драматичным и трагичным, но это вообще сейчас, ну, если не тема номер один, то одна из главных тем в целом, и я бы даже говорил не, вот, не в таком залоге, что может стать, это уже, ну, как минимум, становится серьезной проблемой.
Ну, просто здесь Россию не очень сильно пока ощущаем.
Ну, вы знаете, когда начнем ощущать, уже будет поздновато, готовиться. Да. Потом я еще раз хочу вот напомнить, я об этом уже говорил в этой студии, помните вот эти заголовки, что там Сбербанк увольняет несколько тысяч сотрудников?
Ну, у вас здесь
там,
тоже об этом как раз говорится.
Да, это же все, в общем, не просто так, не на пустом месте. Причем люди ищут выход. Вот, например, недавно, если не ошибаюсь, никто иной, как Билл Гейтс, сказал о том, что один из вариантов решения проблемы вот этой, да, то есть потери работы, там, обнищание людей или потери дохода, очень серьезно, это введение доходов, налогов, простите, на роботов. Это, в общем, многие эксперты считают, что идея такая фантастическая, но, скажем, вот в Штатах, я недавно общался с коллегами из университета, они говорят, что возвращаются к теме сокращения серьезного рабочей недели. Вот, то есть человеку...
Ну, и заработная плата, соответственно.
Заработная плата в любом случае падает, да? А если сокращать рабочую неделю, то есть как раз заработная плата фиксируется, но она выплачивается, ну, там, не за такое количество часов, а за меньшее, да, уже. Сокращается рабочая неделя, чтобы люди, ну, не теряли, так сказать, чтобы у них, по крайней мере, если уж пусть у них нет денег, да, больше не будет, но у них будет больше времени при сохранении, вот, допустим, невысокой там, зарплаты или падения. Да? Ну, потому что они не нужны просто столько на работе, не нужны. Поэтому им пытаются там сохранить зарплату, официально сократив, но главное не увольнять людей.
Это же вынужденная мера.
Конечно, вынужденная.
На какое-то время она там стабильность сохраняет, но пройдет несколько лет, произойдет такой социальный взрыв.
Так обязательный минимальный доход, о котором мы с вами сейчас говорили, в Швейцарии, это тоже вынужденная мера. Это не то, что вот они решили, а давайте-ка мы все как начнем здорово, по 2000 евро платить в месяц. Да. Нет, это тоже вынужденная мера. Но вопрос в том, что вот этот вот прогресс, он не остановим. Ну, тут очень сложно как-то его регулировать. Но я не знаю, мне кажется, что все-таки, пусть, так сказать, тут экономисты в первую очередь там думают, и там государственные мужи, мне кажется, что здесь это вызов для церкви. Вы знаете, на этой неделе вот прошел такой в рамках российско-итальянского форума гражданских обществ, есть такой, впервые появилось церковное измерение. Это, кстати, к вопросу о том, что произошло по результатам встречи папы с патриархом. Вот один из результатов в том, что в таком интересном и важном форуме, российско-итальянский форум гражданских обществ, появилось церковное измерение впервые. Это тоже следствие вот активизации, скажем, христианского свидетельства в современном мире. И вот мы с коллегами там в течение там, двух дней работали, и хотя тема была светское церковное и религиозное, светское религиозное искусство, как способ там сближения и так далее. Но вот я делал небольшое сообщение, и мы так или иначе, представляете, вышли вот на эту тему. Через технологии, через работу там со СМИ, потом технологии и те же роботы. Полное понимание существования этой проблемы. И вот епископ, не помню, одного из городов итальянских, он об этом говорил очень, очень подготовленно. Вот. И понимали, что это некий новый вызов для церкви. Вот. И, в общем, очень-очень... такая тема, о которой мы не сможем уже от нее, естественно, отмахнуться.
Все равно я, честно говоря, не очень понимаю, какой это вызов именно для церкви. Я понимаю, что это может быть, может повлиять на церковь, влияя на прихожан, потому что церковь не сможет оставаться в стороне, когда
конечно, но я
в
имею
каждой
в виду...
стране нет, будут такие социальные проблемы.
Смотрите, вот ведь служение милосердия, которое церковь осуществляет, это ведь церковь понимается не просто как социальное служение, как мы говорим, это религиозное служение. Да? Именно потому, что об этом прямо заповедано в Евангелии. Да? И сказано, что вот на страшном суде нас спросят именно за это. Да? Накормил ли ты голодного, напоил и жаждущего и так далее. Вот. И это религиозное служение, это часть, это вот, так сказать, проявление твоей веры должна быть, которая без дел мертва. И понятно, что вот это вот, как я предполагаю, перестройка социальной структуры общества, социальных обязательств общества и государства, она переведет к осмыслению всего того, что называется вот с таким словосочетанием «социальное служение». Думаю, что в сторону увеличения количества людей, которым нужна помощь. Вот. И эту помощь люди будут искать, и помощь, и защиту, и, понимаете, помощь не обязательно сугубо материальную, но вообще вот в новых условиях жизни. Они будут искать эту помощь в церкви в том числе. Ну, или, по крайней мере, церковь, безусловно, должна быть тем местом, где они должны будут эту помощь найти. И это очень серьезный вызов, мне кажется.
Но насколько эта проблема актуальна для современной России, которая... Понятно, что в больших городах это, мы с этим столкнемся рано или поздно. А на периферии мы сталкиваемся с таким количеством разных проблем социального характера. Мы понимаем, что мы уже и не аграрная страна, и не промышленная. И вот на этом огромном пространстве, которое там в центральной России, по крайней мере, вне больших городов вымирает, там вряд ли все дойдет до роботов, там...
Вы знаете, ну, это же, опять же, это же, представляете, такое киношное, роботы, да, это такие какие-то антропоморфные машины.
До высоких технологий.
Вы знаете, вот боюсь, что, или не боюсь, не знаю, но боюсь, что вы не правы, потому что недавно, не помню, вот где это было какое-то очередное совещание, в которых мне много приходится участвовать, и один из выступающих приводил какие-то примеры, связанные там с деятельностью вот, организации, которую он представлял, и он говорил, что вот есть места, где там много чего нет, но высокоскоростной интернет уже есть.
Да, вот. Я свидетельствую, у меня друзья живут в Архангельской области, 300 километров в тайгу, потом еще полтора часа еще дальше в тайгу, в другую сторону. Ничего нет, а высокоскоростной интернет есть.
В том-то и дело. А это значит, что ведь мы говорим не просто не о роботах, и не обязательно о роботах, мы говорим об автоматизации процессов, понимаете? Это ведь, ну что такое там, я не знаю, в ближайшее время магазин будущего? Человек зашел, на входе карточку сканировал, и на выходе сканировал, и все.
И никаких касс, да.
И никаких касс, никаких продавцов, никаких бухгалтеров, потому что у вас налоги списываются сразу, вот вы карточку приложили и так далее. Можно сказать, что а мы там не хотим есть... Не, ну можно, конечно, там питаться от трудов своих рук, и это всегда вообще хорошо и замечательно, и мы знаем, что у нас многие люди даже меняют, мы с вами как-то над этим тоже говорили так вскользь, но я говорю о каких-то вот глобальных тенденциях, с которыми...
Ну да, здесь, конечно, сложно не согласиться.
Можно только, условно говоря, утешаться, в кавычках, только тем, что обычно вот те сложности, которые у человека серьезные, которые возникают в нашей жизни, это не всегда те, к которым мы готовимся, а, может быть, даже чаще не те, поэтому, может быть, это вот, как, так сказать, комета пролетит мимо, а шарахнет какая-нибудь другая.
Спас Андроников монастырь на этой неделе заговорили, вернее, заговорили раньше, но на этой неделе как-то подробнее стали говорить о том, что его могут передать в церкви, хотя собор монастыря и так передан
русской. Знаете, опять церкви. Медийная сенсация, в кавычках.
Медийная сенсация,
ну, конечно,
да?
Ну, там совершенно некрасиво себя повели журналисты.
А разъясните, что там?
Позвонили игумене Ксении, там вели длительную беседу по другим темам, потом задали в конце вопрос явно вот с выходом, чтобы все это в контексте Исааки случилось. Матушка ответила, что да, ну, в принципе, конечно, есть закон, есть понимание.
Но она про строительные работы говорила.
Да, а потом большая часть интервью, так сказать, не вошла в публикацию, а публиковали это. Никто сейчас вопрос, насколько я понимаю, не ставит, и вообще нет. Там есть предмет для обеспокоенности. Вот,
но, это стройка.
Ну да, там действительно сложно, насколько я понимаю, я не владею деталями, не хотел бы сейчас говорить. Вот, потому что не совсем подробно знаком с ситуацией. Но то, что было подано, как а вот теперь еще вот там чуть ли не завтра будут требовать, об этом речь не идет.
Просто сразу все вспоминают, что там музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева, да? Который в советское время, ну, во-первых, сохранил огромное количество икон, а во-вторых, дал церкви немалое количество, в том числе и священнослужителей.
Да, мы взаимодействуем, видимо, да? В том числе с этим музеем.
Там, отца,
да,
Бориса, ну, Михайлова.
Там я не вижу сейчас проблемы никакой. Я имею в виду вот именно той, которая была подана, как там скорое возвращение. Там достаточно других проблем, которые действительно надо решать, но просто не...
Хорошо. Напомню, что Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, гость студии Светлого радио. Я Алексей Пичугин. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».